Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Путинский гламур на телевидении и в кино. Понятно, что история выражает себя в архитектуре, в музыке, в живописи, но, пожалуй, 2000-е годы – самая яркая эпоха, которая выражает себя при помощи телевидения, кино, видео, изображения, компьютера и интернета. О том, как выражен образ власти в России 2000-х годов, о том, как вообще страна представляет себя на телевидении и в кино, в уходящую эпоху президента Путина, а мне кажется, что уже через некоторое время мы можем говорить о каком-то другом гламуре, не путинском. Мы сегодня будем разговаривать с культурологом Верой Зверевой, преподавателем РГГУ, с Анной Качкаевой, моей коллегой и заведующей кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики Московского государственного университета, с Яной Глембоцкой, проректором Новосибирского государственного театрального института, с Михаилом Калужским, руководителем спецпроектов издательской группы «Атикус» и недавним прошлым заведующим отдела культуры журнала «Русский репортер», с кино- и телекритиком Юрием Александровичем Богомоловым и с Антоном Костылевым, главным редактором сайта film.ru. Человек, который придумал определение «путинский гламур», Лев Семенович Рубинштейн, хотя он иногда отказывается от этого авторства, говорил о том, что место новой идеологии занимает такая облегченная визуальная композиция, я бы сказала. Мне кажется, что некоторые принципы глянцевой журналистики перекочевали в область кино и телевидения. Вы можете соглашаться со мной или не соглашаться, но я бы хотела для начала, чтобы вы привели примеры выдающегося путинского гламура на телевидении или в кино. Михаил Калужский, пожалуйста.
К сожалению, поскольку я бессистемно и хаотично смотрю на телевидение, я не помню, какой это канал, но какой-то из первых двух. Это передача, название которой столь прекрасно, что она может быть своего рода синонимом путинскому гламуру. Это передача, которая называется «Модный приговор», где бедные или не бедные девочки приходят в том, в чем они ходят обычно в своей жизни, и там из них делают таких красавиц по модели и шаблону клише, ну, тех, кто делает эту передачу.
Михаил Калужский, спасибо. Антон Костылев?
Ну, как бы если глянец понимать как пространство идеального, то на телевидении, конечно, это, с одной стороны, допустим, шоу Зверева, потому что, ну, он идеален, и представляет собой некое такое место, которое тоже идеально. С другой стороны, это пространство идеальной тайны, идеального заговора, идеальной трагедии, то есть, допустим, фильма Мамонтова или истории про призраков, которые живут в центре Москвы. То есть у нас все совершенно. У нас абсолютно все совершенно.
Антон Костырев, спасибо. Анна Качкаева?
Я думаю, что одной из главных тенденций всего телевизионного пространства этого времени была история с подражательством всему. И в танцах, и в цирке, и в героях, и в детализации, и в минуте славы, когда люди, которые, неважно, звезды они или обычные люди, самовыражаются, подражая кому-то. Это одна из очень выраженных, на мой взгляд, тенденций этого времени. И вторая, связанная с исторической плоскостью гламуризации, когда исторических личностей уплощают, упрощают, и из тиранов делают слезливых переживателей по поводу личной жизни, потому что вот документалка, которая разлилась безбрежным просто морем, особенно в первый срок Владимира Путина, и чуть-чуть остатки, так вот, все эти Брежневы, Сталины, Федуловы и прочие, все вот это вот, оно тоже, конечно, было исполнено в контексте работы со звездами, с их личными переживаниями, любовниками, драмами и прочим пространством, которое отчасти философски вполне, подложив под это некую концепцию, когда-то выразил Александр Роднянский, который сформулировал для своего вполне успешного детища СТС, сначала идею того, что это пространство частных ценностей, фабрики звезд, фабрики грез, вернее, романтики позитивного, приятного, очаровательного, в конце концов, буквально гламура переводится как очарование.
Да, чара, очарование.
Да, да. Поэтому вот эта вот очаровательность во всех смыслах, она и должна была очаровывать народное население, которое следило за телевизионным пространством.
Спасибо, Анна Качкаева. Вера Зверева.
Действительно, изначальное пространство в медиа, где должен был располагаться гламур, как кажется, это мир потребления, моды, индустрия моды. Но сейчас мы уже перечислили несколько типов программ, которые принципиально отличаются от этого изначального места гламура. То, о чем сказала Анна, программы о истории, например, или концерты, шоу, где люди демонстрируются нам в качестве некоторых идеальных звезд, которые выполняют абсолютно все мыслимые и немыслимые вещи. Иначе говоря, проблема, как мне кажется, состоит в том, что гламур, как пленка, начал покрывать все форматы на телевидении, и сложность именно в такой неразличимости, что теперь не съедено гламуром. Если отвечать на ваш первый вопрос о том, что для меня является самым ярким примером гламуризации ТВ, это, конечно, то, что происходит с новостными и информационно-аналитическими программами, которые целиком и полностью переключаются на язык облегченной журналистики, на язык инфотеймента, на формат не аналитический, но развлекательный, который конструирует очень привлекательную, яркую, легкую поверхность, по которой можно беспроблемно скользить, но за которую решительно не нужно заглядывать. В этом смысле, как знаки гламура, я бы обозначила новостные программы по центральным каналам и такие программы, как, скажем, «К барьеру» или «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Спасибо, Вера Зверева. Яна Глембоцкая, пожалуйста.
Поскольку я смотрю только новостные программы, и то редко, у меня тоже впечатление оттуда, но только они связаны не с содержанием тех сообщений, которые мы получаем в новостных программах, а с обликом ведущего. Вот я недавно задумывалась, чем они меня все так огорчают. Огорчают меня тем, что я там не вижу ни одной личности. Это все аппараты для словоговорения. То есть их даже хорошими артистами назвать невозможно, потому что они не транслируют темперамента, не транслируют никакого отношения. И понятно, что над этим поработали редакторы и специалисты по кастингу точно так же, как над дискурсом, над тем, что они произносят. Вот это, по-моему, как-то ужасно, это абсолютный ужас, потому что это какая-то вот эта пена, которая уже последний штрих внесла в убийство телевидения как медиа, который может быть хоть как-то серьезным и искренним.
Спасибо, Яна Глембоцкая. Юрий Александрович Богомолов, пожалуйста.
Да, у меня такое впечатление, что мы все свои негативные эмоции, которые у нас есть по поводу телевидения, и все, что в нем происходит, называем одним словом гламур. Что, по-моему, все-таки мы делаем неправильно. Если говорить, подразумевать под гламуром все-таки нечто беспроблемное, да, и
при этом прекрасное,
да,
очаровательное.
И идеализированное, не идеальное, да, а идеализированное, да, точнее было бы сказать, то здесь, конечно, надо отметить и те программы, о которых говорилось, вот эти развлекательные, да. Ну, в данном случае это естественно. И прежде всего это ведь зародилось на нишевых каналах. На Муз-ТВ, да, на ТНТ, на СТС и так далее. Потом это стало, естественно, переползать, и федеральные каналы, да, государственные каналы стали оттуда вытягивать идеи, вытаскивать звезд. Да? Тут можно было бы еще сказать о сопутствующем процессу гламуризации, звездификации всего эфира. Да? Там ведь как бы сегодня ни одна программа не может тронуться с места, со старта, если паровозом не стоит какая-нибудь звезда или пару звезд. И в данном случае это начинается вот с этого. Я не говорю, что здесь сами телевизионщики как-то так застопорились на этом. Просто логика массовой культуры, которая, естественно, давлеет над телевидением в большей степени, чем что-либо, и никогда этого в принципе не было, она и предполагает, что такое звезда. Это звезда, это в фокусе, значит, наши массовые представления о прекрасном, мужественным, замечательным, очаровательным и так далее. Вот что такое звезды. Вот в какой мере они выражает вот эти массовые устремления, такой медианин становится звездами. И поэтому даже те программы, которые как бы ориентированы на простых людей, да, они не могут обойтись без звезд. Мы это видим в том же помянутом здесь модном приговоре, где обязательно присутствует в качестве эксперта какая-нибудь звезда, которая, значит, какой-то с очень известным медиалицом и так далее. И здесь для меня проблема гламура не в том, что он есть, а в том, что его чрезвычайно много. Вот в этом, так сказать, проблема. А то, что гламур должен быть и должен занимать свою определенную нишу, это очевидно. Вот в качестве, если пример, я уже забыл название этого сериала, но был очень такой в этом смысле показательный, где очень длинноногие девушки сосредотачивались где-то в районе Дагомыса и охмуряли олигархов. Там еще, по-моему, сыграл покойный Краско. Да, помните этот? Я забыл его название, но он был квинтэссенцией вот этого, да, процесса. О чем там была речь? О том, как, значит, подцепить, о том, как удержать, о том, как, значит, скрыть ту или иную интрижку и так далее. Вот, вот этот круг мотивов и тем. Но и тут еще один фактор работает, конечно. Ведь наши, мы забыли немножко, что на нашем телевидении очень доминировала так чернушная тема. И в конце концов гламур оказался неким полюсом, который стал дополнением к этой теме. И в конце концов в программе, предположим, «Пусть говорят», это все сливается в одну кашу.
Гламурная чернушность.
Или, да. Мне кажется, что тоталитарный гламур. Можно еще всякие определения давать.
«Свобода» в клубе RTFAQ. Путинский гламур на телевидении и в кино. Я поддерживаю выступление Юлии Александровича Богомолова. Мне так кажется, что гламур широко распростирает руки свои в дела человеческие. Я бы даже сказала, что дела политические. Я позволю себе тоже вот выступить в качестве человека, который вспоминает, что на него произвело выдающееся впечатление за последнее время. Вот для меня апофеоз путинского гламура – это выход Путина и Медведева на Васильевский спуск под рев толпы в антураже рок-концерта. Вот мне кажется, вот это самое замечательное, что в этом смысле, и самое показательное, что за последнее время произошло, и это в каком-то смысле заставляет меня думать, что путинский гламур, он такой долгоживущий. Я употребляю словосочетание «путинский гламур» ровно в том же смысле, в котором мы говорили «хрущевская архитектура» или там «лужковская архитектура». Хочется просто определить это время и связать этот стиль с конкретным правителем. А вот теперь давайте про сочетание чернухи и гламурности. Мне кажется, тема дико интересная, потому что здесь нужно как-то разобраться, почему все-таки программы про криминал, вот мне кажется, они абсолютно в этом гламурном ряду находятся. Анна Качкаева, может быть, сказала бы.
Они находятся в этом ряду, хотя, конечно, я бы не рискнула их, к ним применять слово «очарование» или «чары». Хотя стилистика, форма, как известно, у сообщения есть несколько репрезентирующих характеристик. Это не только что, но и как. Вот в смысле «как»? Конечно, ритм, темп, стиль, реконструкция, игра в докудрамы, восстановление событий, бесконечные имитации людей, якобы документальных, недокументальными, корреспонденты, которые бесконечно меняют профессию или пытаются, во всяком случае, говорить не на языке фактов, милиция, которая участвует во всех этих полукриминальных и криминальных историях в качестве поставщика информации, интерпретатора в том числе, персонажи в погонах. Вообще ведь первый срок, он, его тоже можно говорить, что это такой гламур в погонах, потому что товарищей в погонах было так много от сериалов до новостей, что они тоже стали такими отдельными персонажами. Поэтому появились фигуранты-оборотни в погонях, тоже куда-то исчезнувшие, потому что они вполне себе медийные персонажи оказались. Ну и так далее. Можно множить. А апофеозом этой чернушной темы стал все то, что в эфире НТВ мы называем телевидением трэша, потому что это переплелось с игрой на интерес к низу, к пошлости, к таким проявлениям уродства, И, если угодно, это тоже часть развлечения. И кинокритикам больше, чем мне известно, что фильмы группы «Б» со всеми их ужастиками, хоррорами и прочими давлениями на эмоциональное и инстинктивное прекрасно находят своего зрителя во всем мире, и это часть массовой культуры. Вот то, что в телевизор ломанулось стилем, сутью и целым каналом практически, а потом еще нашло ответвление в виде мистических проявлений, и тоже уже нишевые каналы появились, особенно мужских. Почему-то считается, что все мужчины не просто мачо, но еще и пошляки и такие грубоватые, хамоватые персонажи. И это тоже наложено, конечно, жизнью, потому что вы посмотрите, как с нами с экрана общаются власть придержащие. Вообще, эта дворовая лексика, которая накрыла контекст, она тоже сильно повлияла на то, что чернуха переплелась вот с этой медийной развлекательностью. Mm-hmm. Потому что все ковырялки в носу, хотелки и мочилки – это все из одного того же ряда, который вполне укладывается.
Не угодишь.
Да.
Когда Брежнев был, да?
И, да, и этот, и вот никак.
Нам было неприятно, что он все время что-то такое по бумажке или, и так далее, да? И говорил абсолютно, так сказать, бюрократически. Ну, теперь пошла вот такая лексика. Просто середины не бывает в этой жизни, как у маятника.
Юлий Александрович Богомолов, ну и хотелось бы разобраться в том, что происходит. И, может быть, мы собрались здесь, сколько нас, 7 злобных зрителей, которые, может быть, довольно критичны, но...
Я просто добавлю, да, чтобы закончить этот свой спич, а вы дальше будете или спорить, mm-hmm. или соглашаться. Все mm-hmm. это работает по принципу понижающей селекции. Мне не нравился Брежнев, мне не нравится то, что происходит сейчас, потому что это такое обыдление вполне себе. Сознательное. Mm-hmm. И ничего с этим поделать нельзя, видимо. С этим можно либо согласиться, либо не согласиться. Наше телевидение согласилось.
Анна Качкаева, я бы, знаете, что вот хотела бы, какое замечание дополнительное сделать? Я бы хотела, чтобы мы придерживались того, о чем сказал Юрий Александрович. Все-таки давайте говорить о гламуре. Если мы говорим о чернухе, то, мне кажется, здесь важный момент вот какой. Она подается в блистательной дизайнерской упаковке. Все ухищрения монтажа, все ухищрения красоты изображения, мне кажется, брошены на то, чтобы говорить о смерти и об ужасе, об убийствах и о кошмаре в очень съедобном, облегченном виде. Человеку не дают ее переживать по-настоящему, а бросают как вот корм животному в зоопарке, извините за такое сравнение биологизаторское, ну, кусочек сахара дали, ну, там немножко яда там в этом есть, но ничего. И вот, мне кажется, здесь чернуха 90-х не вступает в противоречие с неогламуром 2000-х.
Я бы обратил даже внимание на одно, то, что Аня говорила про передачи чернушные, да, они идут, да, вот на НТВ, вот этот субботний и воскресный вечер, да, праздник субботний, они идут в одно и то же время, какое идет на Первом канале или на России, значит, развлекательный, абсолютно гламурный, да, то есть по функции, они совершенно совпадают. Зритель может выбирать вот одно варево.
Исключение с адреналином или...
Да, значит, вот помоечное или, значит, такое действительно глянцевое.
Ну, инфотеймка, сказал Вера Зверю. Антон хотел выступить.
Да, да. Знаете...
Антон Костров, пожалуйста.
Разговор о гламуре – это всегда, получается, немножко заклинание бесов. Потому что о чем речь, всякий раз... Напрямую любой затрудняется. Я вот, например, затрудняюсь. И поэтому разговор, он неявно соскальзывает то в обсуждении стандартов журналистики, то в некое моральное осуждение тех или иных художественных принципов. Вот. Вообще должен заметить, что приличного фильма категории «Б» на телевидении сейчас не найти. Их там просто нет. Вот.
А в кинопрокате?
В кинопрокате тоже мало. Вот, что-то выходит на видео. Но я так полагаю, что на самом деле, там, говоря о гламуре, сейчас мы имеем в виду образы эпохи, да, вот то, что останется в памяти. А я, мне кажется, что образ эпохи это всегда, ну, это довольно идеологизированная штука, так или иначе, да. И, допустим, у нас есть улыбка Гагарина, У нас есть Михалков, идущий по метро и поющий в фильме там «Я шагаю по Москве». Это образ эпохи, там, да, эпохи некой победившей идеологии. Только победившая идеология дает внятный, сконцентрированный образ. Вот. А то, что происходит сейчас, на самом деле никаких образов не дает. Там, допустим, 90-е. У нас есть «Горящий белый дом», у нас есть «Дернутый Дзержинский», у нас есть
«Ельцин на танке»,
«Ельцин на танке», у нас есть страшные истерические кадры НТВ во время дефолта, у нас есть всякие разные штуки. А сейчас вот картинки, которые, сказал бы, вот это нулевые. Да? Вот, какая это картинка?
«Дост» и «Беслан» — это нулевые.
Вы уверены?
И Нью-Йорк.
Вот
и
там, Нью-Йорк, да, Нью-Йорк. Там это нулевые. А «Норд-Ост» и «Беслан», к сожалению, уже изъят практически. А как в свое время были изъяты саперные лопатки в Тбилиси, а то, что происходило в Фергане, Вильнюс и так далее, да, это не стало 80-ми, 90-ми, да, оно как-то ушло в песок.
Так, проход двух звезд по Кремлевской площади,
да,
видимо...
Да, это. Да, это один из немногих ярких действительно образов, которые, по всей видимости, останутся. И это говорит о том, что идеология, которая явила бы нам вот этот самый образ, ее нет.
Антон
нет
Костылев.
Идеологии, нет образа.
Антон Костылев, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте ФЭКЮ», «Путинский гламур» на телевидении и в кино. За нашим столом Антон Костылев, главный редактор сайта «Фильм.ру», кино- и телекритик Юрий Александрович Богомолов, Михаил Калужский, руководитель спецпроектов издательской группы «Атикус», в недавнем прошлом заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер», Яна Глимбоцкая, проректор Новосибирского государственного театрального института, Вера Зверева, культуролог, преподаватель РГГУ, и Анна Качкаева, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики Московского государственного университета. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. 80 человек погибли в столкновениях между китайскими силами безопасности и тибетскими демонстрантами в Лхасе, утверждает правительство Тибета в изгнании. По его данным, еще свыше 70 человек ранены. Власти Китая сообщают о 10 погибших в Лхасе, столице Тибета. Введены усиленные меры безопасности после массовых беспорядков на этой неделе, сопровождавших антиправительственные выступления. Грузия не готова заявить об отказе от применения силы при разрешении грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Как сообщил президент Михаил Саакашвили, Россия призвала Грузию подписать протокол об отказе от использования военные силы, однако, по словам Саакашвили, в начале 90-х подобные обязательства, взятые на себя Грузией, привели к утрате ею Абхазии и Южной Осетии. Белорусская оппозиция проводит сегодня в Минске манифестацию с требованием освободить Александра Козулина. Оппозиционный лидер был арестован 2 года назад во время празднования Дня Воли. Его осудили на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в организации несанкционированного шествия и массовых беспорядков. В Албании, по уточненным данным, 5 человек погибли и более 240 ранены в результате взрывов на военных складах. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Спасатели пока не смогли добраться до места самого крупного взрыва. В Нью-Йорке, по уточненным данным, 4 человека погибли и 10 получили ранения в субботу в результате падения башенного крана. Трое раненых в тяжелом состоянии, сообщил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. На северо-востоке Индии, в штате Ассам, сегодня в результате взрыва гранаты погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 50. Гранату бросили в толпу людей, отмечавших местный праздник. Полиция обвинила в нападении сепаратистов. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Путинский гламур на телевидении и в кино. Мы сегодня пытаемся понять, как духи времени, как образы времени проявляют себя на телевидении и в кино. Анна Качкаева, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ. Вера Зверева, культуролог, преподаватель РГГУ. Яна Глембоцкая, проректор Новосибирского государственного театрального института, кинокритик и телекритик Юрий Александрович Богомолов. Антон Костылев, главный редактор сайта «Фильм.ру», и к нам присоединился Андрей Дерябин, специалист в области социальной психологии и медиа. Мы закончили на том, что Антон Костылев сказал, что от образов 2000-х, или это Анна Качкаева сказала, остается только проход двух звезд, главных политических звезд, участников этого гламурного шоу Путина и Медведева по Красной площади. А образы утонувшего Курска, трагедии Беслана и какие-то проблемные зоны исчезают. Готовы продолжать тему Михаила Калужского, Яна Глембоцкая. Да, Михаил Калужский, пожалуйста.
Если еще на шаг назад к обсуждению, как Чернуха соотносится с гламуром, то я полагаю, что все-таки Чернуха и гламур – это не столько Маркс и Энгельс, сколько Маркс и Ленин. Опять-таки, с точки зрения той идеологемы, которая нам сегодня предлагается тем же телевидением, а именно 90-е – это годы ужасной неразберихи, неосознание того, что происходит.
Их отмаркировали в 2000-е.
Да.
Лихие.
Лихие, да. Вот я ровно про это говорю. И преодолением этих ужасных 90-х является то, что происходит сейчас, нулевые или 2000-е. Мне даже нулевые больше нравятся, потому что это прекрасная метафора снятия всей предыдущей истории. Вот теперь мы наш новый мир построим. Но что есть с точки зрения этой идеологемы гламур? Это же самая очевидная часть общественных установок, где главным является потребление и демонстративность. Я бы сказал, не столько медийность, сколько именно демонстративность. Поэтому останется ли проход двух звезд, самой яркой эмблемой эпохи, я думаю, мы сейчас не можем говорить. Мы еще годика три, да, и вот тогда поймем. А не столько образом эпохи, а сколько репродуктором эпохи. Но я думаю, наверное, все-таки останется что-нибудь типа «Дома-2». Где как раз есть потребление всякое, потребление тела, потребление недвижимости, потребление, так сказать, другого и демонстративность.
Ну и Ксения Собчак тогда как главная медиазвезда.
Ну я бы тогда сказала, что еще демонстративность прямых линий, если говорить о политике.
Спасибо, Анна Качкаева. И Михаил Калужский. Яна Глембоцкая, пожалуйста.
Мне почему-то показалось, что идея с звездами, идущими по Красной площади, с политическими звездами, она богатая довольно, потому что и Чернуха – это такая превращенная публичная казнь, правда ведь? Ну, такое развлечение средневековья. Поэтому, если поверить в возвращение такого очаровательного нового средневековья, то оно все попадает в одну копилку. То есть это культура победившей толпы, на самом деле. Казнь публично осуществляемая на площади – это проход звезд по площади, это проезд к Ксении Собчак в карете позолоченной. И это такая, ну, жизнь, которая заменяет реальность. Мы же все понимаем, что телевидение существует для единственной цели – это заполнение экзистенциального вакуума. То есть, когда у человека нет жизни, то у него есть телевидение. Может быть, это неплохо. Может быть, то время, которое он посвятил телевидению, он не посвятил, допустим, алкоголю и тяжелым наркотикам. Вот так я скажу.
Спасибо, Яна Глембоцкая. Единственное, что только вот я бы хотела заметить, что публичные казни на площадях, слава богу, еще не происходят и не транслируются. Все-таки это в символическом пространстве существует. Вера Зверева, пожалуйста.
Мы начали говорить о противопоставлении Чернухи и гламура, позитива в кавычках, любимое слово сейчас для описания того, что производится и потребляется на ТВ, и того, что можно им противопоставить негатив. Вот Юрий Александрович сказал о том, что середины не бывает, и что маятник не останавливается в нижней точке. Но проблема-то как раз в том, как мне кажется, что на телевидении обязано быть вот это вот среднее пространство обычной, нормальной, повседневной жизни для человека. И во многом обаяние хорошего кино, хороших сериалов, тех же западных фильмов, которые мы смотрим, связано с тем, что нам представляют эти образы нормального, должного социума, к которым приятно и хотелось бы стремиться. Что мы имеем сейчас на ТВ, это как раз действительно две крайности. Или же ужас, от которого хочется поскорее закрыть глаза, или же такие недостижимые, манящие, идеальные конструкции, которые призваны спасти нас из этого ужаса, но не вот это пространство человеческой нормальной жизни, для описания которого сейчас на телевидении отсутствует язык. И второе, конечно, то, что вы сказали о двух звездах на эстраде, сконструированной на Красной площади. Конечно, это очень значимая картинка по двум причинам. Во-первых, язык гламура очень удобен сейчас для власти, поскольку он позволяет вычитать проблемные, вычитать маргинальные зоны, вычитать всех, кто исключен. Бедные, старые, несогласные, недовольные каким-либо образом. Их нет. Удобный язык. И второе, конечно, это символ, потому что по логике само событие должно было бы разворачиваться перед электоратом. Перед кем оно разворачивалось? Перед зрителями концерта, перед молодежью и перед членами определенных партий, наши, местные. Я хочу обратить здесь внимание, что в этой практике и в стилистике гламура обыгрывается очень важная социальная составляющая сейчас. Социальность тусовки, социальность своих, включенных, посвященных. И эта черта, как мне кажется, очень сильно увеличивает ту закрытость, которая присуща разным формам нынешней российской культуры. И на телевидении это очень четко, ярко проявляется.
Вера, вы имеете в виду закрытость небольших общественных групп, которые, собственно, этот гламур и презентуют?
А закрытость круга для своих, внутри которого происходит разговор. Допустим, мы возьмем поле экспертизы. Кто эксперты? Люди, которые выступают в одном и том же качестве в совершенно разных типах программ. Одни и те же люди перемещаются и имеют право высказывания, поскольку обладают информационным и медийным статусом. В этом смысле закрытость, потому что нет возможности сделать шаг в сторону и пригласить какой-то иной голос, отличающийся суждение. Люди из сериалов перекочевывают в рекламу, они же комментируют политику, они же комментируют музыку и спорт. Есть некоторый набор медийных героев, которые одновременно имеют право высказывания в более общем и глобальном плане. В этом смысле я использую слово «закрытость».
Угу. Спасибо, Вере Зверевой. Я бы хотела у Андрея Дерябина спросить, как он объясняет вот это стремление современного телевидения развлекать, расслаблять людей, не давать им задуматься. У этого есть объяснение с точки зрения социальной психологии?
Ну, конечно, это замалчивание социально важных тем и исключение важных альтернативных голосов. Это, конечно, очень важно. Мне вот пришло в голову, что вот совсем недавно на РТР и на ОРТ были эти программы с цирком и с балетом на льду. Одно из извращений, как говорила Раневская, хоккей на траве и балет на льду. Там настолько сконцентрирована была эта звездность, и мне было очевидно, что они готовы заниматься чем угодно для того, чтобы присутствовать в медиаполе. До такой степени их там было много, что мне кажется, что этот формат уже начал девальвироваться. Если не составляет проблемы позвать их всех и заставить делать все, что угодно, там, крутиться на обруч или кататься на льду, или морду бить, да. С одной стороны, это говорит о том, что они, наверное, недорого стоят. С другой стороны, мы имеем вот этот триумфальный проход всего двух звезд по Васильевскому спуску. Может быть, вместе с девальвацией вот этого института звездности на телевидении можно говорить о девальвации и гламура такой стремительной?
Хотелось бы на это надеяться, Михаил Калужский.
Это, в общем-то, уже не я придумал, а про это говорил некий телевизионный продюсер. Он сказал, что идеальным шоу будет секс со звездами. Вот если это будет реализовано, то тут, наконец, принцип звездности, наконец, вступит с бытующим представлением о так называемой общественной морали. И вот тогда было бы любопытно посмотреть, что произойдет.
Я вас должна огорчить. На Западе такие форматы есть.
И даже у нас попытались обсуждать на каком-нибудь из нишевых каналов запустить такой проект, но как-то так до сих пор еще не дошли.
Ань, вы меня не огорчили. На самом деле, мне кажется, что мы в каком-то таком осуждающем модусе говорим про то, что происходит на телевидении. А мне кажется, что это вполне себе любопытный феномен, про который надо, не знаю, надо ли, но стоит говорить более рефлексивно. И мы совершенно игнорируем ту потенциальную аудиторию. Мы не знаем, кто она, да, но мы можем ее как-то попытаться сконструировать, исходя из того, что этой аудитории показывает. И вот это самое любопытное.
Михаил Калужский, Юрий Александрович Богомолов.
Ну, правильно, действительно, Михаил задел очень важную тему, что многое определяет аудиторию. Вообще, если говорить о тех процессах и тех трендах, которые происходили, начиная уже с конца 19 века и в 20-м, и вот уже происходит в 21-м, это процесс массовизации общественной жизни, а вместе с ней и вовлечения нового совершенно слоя, пластов социальных людей, которые, в конце концов, и обеспечили это понижение. Но если уже говорить более близко к нашей истории, то давайте вспомним, что, в принципе, этот процесс реалити-шоу, который, да, нас сегодня, так сказать, так достает от «Фабрики звезд» до «Дома-2», он же начался как раз в эпоху, можно сказать, пика старого НТВ, если вы помните, «За стеклом». Именно тогда была провозглашена идея на НТВ-шном телевидении о том, что политическое вещание, оно должно быть обеспечено материально вот этим реалити-шоу «За стеклом». С этого, собственно, началось вот это двуединое существование политического вещания и гламурного вещания. Затем, когда произошла зачистка политического пространства, то оно заняло все остальное по, так сказать, естественным причинам, а вовсе не потому, что кто-то так ловко задумал. Я считаю, что здесь очень сложная проблема. С одной стороны, мы можем говорить о быдлизации, да? С другой стороны, надо понимать, что эти люди вот так хотят жить, вот так хотят релаксироваться. Вы помните вот это замечательное выступление, Аня, вы были тогда, Константина Львовича Эрнста, когда он сказал: я не понимаю, что такое развлекательное телевидение. Для него «Цирк со звездами» или «Король ринга» – это не развлекательное телевидение. Это телевидение, которое позволяет проводить время, так он сказал. А как проводить время? Можно по-разному проводить время, можно убивать время. Чем и занимается, собственно, телевидение в этих проектах. А он считает, что в этих проектах люди преодолевают себя. И этим оправдывает тот масштаб, с которым Первым каналом.
Но это так же, как «Дом-2», ведь его можно по-разному декодировать-то. Да. Можно ведь сказать, что это еще и социальный сценарий, который
Легенды могут быть разные, и под этими легендами так или иначе реализовывать все эти вещи. Но я думаю, что, в принципе, Эрнст пришел к определенному тупику с этими проектами, они уже явно теряют интерес у публики, ему надо что-то новое. И не исключено, что он действительно что-нибудь придумал.
Юрий Богомолов, Анна Качкаева. «Свобода» в клубе RTFAQ. «Путинский гламур» на телевидении и в кино. Антон Костылев, пожалуйста.
Я, может быть, крамольную вещь скажу. На мой взгляд, у нас замечательное телевидение. Потому что мы судим по стандартам советской эпохи. А в реальности, допустим, на Западе, бесплатное телевидение чудовищнее тысячекратно. И в существующей ситуации, когда цифровое телевидение и вообще развитие вот какой-то инфраструктуры еще только впереди, в общем, у нас, на мой взгляд, обстоит все совсем неплохо. Выходят какие-то приличные сериалы, что-то показывают. Всего этого увидеть невозможно на Западе. Да? Там будут некие ток-шоу чудовищные что-то. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы не стал говорить об идеализации, потому что для огромного количество людей, телевизор вынужденно является единственным доступным, бесплатным источником информации. Его будут смотреть до тех пор, пока не будет внятной альтернативы.
Я думаю, что я должна вас огорчить. Его будут смотреть в любом случае, потому что, если уж вы сказали о западном телевидении, можно привести то, к чему мы благополучно с обществом потребления и больших рекламных денег стремимся. Например, канал Fox днем показывает часа 4. Это большое кулинарное шоу, где стоит 200 печек, все шипит, скворчит, горит, носятся ведущие. Тут жарят, тут парят, тут гамбургеры, тут шашлычки. полтора часа проходит, большая программа про фитнес, все сбрасываем килограммы. Еще полтора часа проходит, опять большое кулинарное шоу. Это уже тоже все абсолютный такой product placement. Жратва, здоровый образ жизни, причем зачаточные таблетки, пищевые добавки. И где-нибудь после полуночи, так же, как у нас, какие-нибудь закрытые показы и умные разговоры с людьми, которым не надо переводить простые вопросы. В этом смысле наше телевидение действительно во много раз лучше, я согласна.
Анна Качкаева, Антон Костылев, Михаил Калужский.
А мне кажется, что, простите, дорогие коллеги, ваш вот отсылка к западному телевидению немножко неуместна, потому что мы говорим про частное телевидение в данном случае. И частным телевидением было НТВ эпохи «За стеклом». И частным телевидением является ТНТ, который нам показывает «Дом-2». Мы-то сами, в общем-то, как мне кажется, имеем в виду то телевидение, которое существует на наши с вами денежки. РТР и ОРТ. Ничего подобного.
Это тоже акционерное общество на 51% только принадлежащее
государству. Но, тем не менее, оно государственное, оно апеллирует к нам как к электорату. Поэтому, когда частное телевидение Гусинского и Медиамоста затевало «За стеклом», это было, в общем, частное дело этого медиахолдинга. Когда сейчас это телевидение принадлежит нашему всему, именно компании «Газпром», тут происходит некоторая идеологическая подмена. В этом смысле мы можем быть критичны по отношению к телевидению, хотя я соглашусь, конечно, с тем, что да, мы критикуем то, что мы видим сейчас с точки зрения некоторой нормы, которую, видимо, у нас все-таки сформировано в конце 80-х, 90-х годов. В конце 80-х, начале 90-х, безусловно.
Михаил Калужский, спасибо. Знаете, друзья, я бы хотела, чтобы мы все-таки немножечко поговорили о кино, потому что тему, которую я себе представляла, это некое пространство визуального. Но для нас, оказывается, важнейшим является телевидение, как мы выяснили. Юрий Богомолов.
В кино, насколько я понимаю, существуют две резкие тенденции. Кино, которое является в какой-то степени диагнозом состояние общества, его каких-то настроений, его внутренних смятений и так далее. Вспомним тот же одиозный в каком-то смысле фильм «Груз-200», да, который скоро покажут по телевидению. И, с другой стороны, существует такое странное кино Феди Бондарчука, ну, я бы начал в данном случае даже с «Девятой роты». Потому что такое «Девятая рота»? Все говорили про его патриотический смысл этого фильма, да?
Ой, извините, можно я вас перебью на минуточку? А еще Пореченков в «Красных маках». Вот это вот один из самых гламурнейших эпизодов российского кино последних 5 лет.
И там, вот я возвращаюсь к «Девятой роте», очень, так сказать, ясно видно, что вот очень большая группа тусовочных ребят, которые объелись икрой, и решили немножко сырую гречку пожевать. И в качестве вот такого экстремального своего путешествия предпринимает вот это путешествие в армию. Это тоже шоу под названием «Последний герой». Гламурная сущность вот в этом фильме, таком как бы вроде жестоком, правдивым, значит, резком и так далее, она просто изнутри прет на экран. И странно, что такой фильм могут показывать в День Победы 9 мая. С другой стороны, действительно, существует нормальная гламурная индустрия. В кино она, ну, не в таком большом масштабе, здесь Антон, наверное, скажет, но там «Радио ФМ», там, предположим, такой фильм «Жара».
«Питер ФМ».
«Питер ФМ».
Про стритрейсеров вот вышел какой-то
да,
фильм.
Да, что-то еще в этом.
«Глянец».
Ну, «Глянец» все-таки там рефлексия какая-то есть по поводу, да, у Кончаловского. Человек взялся за этот материал с целью его отрефлексировать, что-то сказать по этому поводу. И я знаю, как бы сегодня продюсеры, которым нравится «Груз-200», как жесткое реалистическое кино, но сами хотят делать вот такое.
Угу. Спасибо, Юрию Богомолову. Антон Костылев, пожалуйста.
По поводу «Девятой роты». Мы вот как-то очень жестко, то есть по разным стандартам судим почему-то западное и наше кино, да, потому что фильм «Рожден на 4 июля». Да,
это ровно такое кино. А да, я с вами совершенно согласна, Антон. Будь это ровно здесь, наша «Девятая рота».
Ну, фильм «Рожден на 4 июля» не вызывает такой агрессии. То есть мы на самом деле по разным стандартам судим. Но это вот как бы в скобках. Что же касается гламура в кино, гламур штука скользкая. Ну, как будто все время руки соскальзывают. А на самом деле никто не может ухватить эпоху сейчас. Громкий успех фильма, простые вещи,
простые
да.
Вещи.
Это почти уникальная попытка говорить о том, что сегодня происходит с обычными людьми.
Да.
Больше ни у кого, даже не то, что у меня
да,
такое ощущение...
Это было свободное плавание.
Свободное плавание, да. Мне кажется, что просто не то, что даже кто-то не хочет или пытается снимать, а никто не знает как. Никто не знает, как говорить о том, что происходит сегодня, а что, собственно, происходит с людьми. И как бы в этом проблема. И гламур – это как бы некий вынужденный выход, если хотите, бизнес-решение. Если нам нечего сказать, ну, сделаем красиво.
Первый раз прозвучало слово «как бы», потому что это могло быть метафорой ко всему, о чем мы говорим. Это почти все «как бы».
Спасибо Антону Костелю, Ане Качкаеву. Вы знаете, я придерживаюсь такого мнения, что если есть желание что сказать, то язык трудно, тяжело, через сопротивление, но должен как-то вырабатываться. Я боюсь, что самое главное, люди не знают, о чем говорить, даже не как, а что. Яна Климбуцкая, пожалуйста.
Я бы хотела ответить на замечание, что мы пристрастно относимся к телевидению и как-то необъективно. Мне кажется, иначе мы не можем. Знаете, это вот как ты сладким объелся, тебя будет тошнить. Вот, а телевидение наше сегодня производит на меня физиологически такое же воздействие, как попытка закусывать портвейн тортом. Я в раннем возрасте поняла, что этого делать не нужно. А с экрана я вижу именно это, потому что для меня одно из определений, одно из качеств, там, атрибутов гламура – это вот эта сласть невероятная, и от нее не тошнить-то не может, так что эта реакция даже какая-то не интеллектуальная, а физиологическая, по-моему, и с ней бороться невозможно, да и не нужно, зачем.
Спасибо, Яна Климбуцкая. Вера Зверева, пожалуйста.
Я хотела два слова добавить не столько о телевидении и кино, сколько о прагматике гламура в этих медиа. Мы сегодня несколько раз говорили о том, что это очень широкое, размытое понятие, которое трудно ухватить. Действительно, оно нужно и востребовано, как мне думается, именно потому, что у него не определена очень четко зона смыслов, и что, как пустая форма, оно способно передавать очень разные подвижные значения, в которые можно вкладывать разные смыслы. И оно используется в таких разных зонах. Во-первых, оно позволяет говорить и выражать себя разным социокультурным группам, которые у нас сейчас в обществе есть. И вот то, о чем мы говорили, о звездах, о людях, которые призваны стимулировать потребление, массовое потребление, те, которые работают в индустрии моды и задают некоторую иерархию вещей, стилей жизни, это лишь одна из тенденций в рамках этого широкого понятия гламура. Плюс мы говорили о том, что это удобный голос для власти, для политики, которая находит язык гламура для саморепрезентации. Но еще мы не сказали о том, что гламур очень востребован, поскольку дает голос для верхушки среднего класса, для людей, которые состоялись в профессии, в бизнесе, для бизнес-элиты, для людей, которых нет медийных образов адекватных ни в кино, ни на ТВ. Если мы спросим себя, в каких качествах может быть представлен, скажем, успешный профессионал, состоятельный человек, там, это или олигархи с Рублевки в каких-нибудь трэшевых сериалах, или же вот такая беспроблемная звезда, которая отличается от других уровнем сверхблагополучия, и сверхблагополучия в качестве некоторой ценности в данном случае предстает. То есть получается так, что это достаточно востребованный такой фрейм, в рамки которого впихивается целое очень большое уже сложившееся направление социальное у нас. Ну и плюс то, что, конечно, гламур очень удобен, потому что в нем, как в языке в некотором, может сочетаться такой холодный, дистанцированный, блестящий, циничный взгляд, красота поверхности, ретушь и прямая жесткая идеология. То, что вот мы видим в российском кино в последнее время.
Вот это, по-моему, да, подмечено очень хорошо, что нет вообще никаких профессионалов и людей, которые хоть чем-то занимаются. Происходит одно и то же. Девушки, застигнутые страстью, падали в высокую траву. Все. И эта картинка повторяется, как в дурном сне или в прекрасном сне, я не знаю.
Спасибо, Вере Зверева. И Яне Климбуцкой, Михаил Калужский.
Нет, если обобщить то, что говорила Вера Зверева, то слово, термин «гламур» сегодня выполняет ровно ту же функцию, что 10 лет назад выполняло такое же бессмысленное и популярное слово «духовность».
Михаил Калужский. Юрий Богомолов.
Я тут на днях слышал на волнах какого-то радио разговор о том, что вот нам не хватает спектаклей, фильмов о современности, что мы как-то не можем войти с ней, то есть наши мастера культуры не могут с ней войти в какие-то жесткие взаимоотношения. Между тем, вот сколько я помню себя кинокритиком, да, вот столько я помню эти разговоры на уровне, значит, Госкино, редколлеги журналов и так далее, и так далее. А это как бы совершенно естественно, потому что то время, в котором мы живем, естественно, не поддается. Другое дело, что когда мы жили в советское время, у нас была, так сказать, четкая и ясная, значит, предмет сопротивления советской власти. А сейчас, когда спрашивают, а почему сегодня рок-движение не выступает в качестве какой-то протестной... А потому что нет у него предмета для протеста. То есть есть он, но он его просто не чувствует и не видит.
Я имею... Ленинград видит.
Хорошо, я говорю о другом, что здесь другая совершенно материя, так сказать, сегодня является предметом сопротивления, а именно власть денег, власть рынка, вкусы толпы. А воевать с властью власти вроде бы и не о чем, и рок никто не запрещает. Вот это проблема всей нашей культуры, когда сегодня мы утратили, так сказать, вот этот объект сопротивления.
Спасибо Юрию Богомолову, Андрей Дерябинск.
Это такой тотальный, как бы, доминантный дискурс. Если в 90-е были другие способы говорения там, об общественном, общественно значимых проблемах, то сейчас и этот дискурс, там, либертарианский или там, не знаю, какой-то другой, он себя дискредитировал, и его место занял в 2000-х гламурный дискурс. Но его возможности, к сожалению, предоставлению, не знаю, ресурсов говорения или конструирующих ресурсов, они очень ограничены. Это все розовое и блестящее, но тона есть и другие, и этот дискурс, он не предоставляет ресурсов говорения о чем-то более важном.
Андрей Дерябин, «Свобода» в клубе RTFAQ, путинский гламур на телевидении и в кино. Мы сегодня обсуждали с главным редактором сайта «Фильм.ру» Антоном Костылевым, с кино- и телекритиком Юрием Богомоловым, с социальным психологом и специалистом в области медиа Андреем Дерябиным, с Михаилом Калужским, руководителем спецпроекта издательской группы «Аттикус» в недавнем прошлом, заведующим отделом культуры журнала «Русский репортер», с Яной Глембоцкой, проректором Новосибирского государственного театрального института, с культурологом Верой Зверевым, преподавателем РГГУ, и с Анной Качкаевой, заведующей кафедрой телевидения и радиовещания, факультет журналистики МГУ. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.